Александр Накул. Наш сосед-викинг. Часть первая. Распря в поселке Сальцбрюк. Глава первая. Рожденный быть диким. Нет сомнений, кто-то проклял юного Ари по прозвищу Чертополох, сына Гюрдера. Иначе как объяснить то, что он прожил без больших бед первые 16 зим своей жизни в поселке Сальцбрюк, что на Овечьих островах? Был своим среди дружинников ярла Харальда, готовился уже этим летом отправиться в первый поход на бестолковых и богатых саксов, и всего за один день и одну ночь все потерял. Это был первый день месяца кукушки, когда лето сменяет зиму. Весь поселок Сальцбрюк ожидал возвращения ярла с дружиной. На исходе зимы ярл Харальд отправился в Телемерк, призванный конунгом для участия в очередной распри за престол. В поселке не любили такие походы. Они приносили славу, но не добычу. Но ярл Харальд никогда не бросал союзников, даже тех из них, кого презирал. 6 дней подряд стояла хорошая погода, а на 7-й еще с утра поднялся сырой ветер, и море беспокоилось все сильнее. Если дракары не вернутся сейчас, им придется ждать, пока ветра не успокоятся. Дракарам не одолеть высокую волну. Женщины беспокоились, жгли ароматные травы и бормотали заговоры, в которых сами не понимали половины слов. Невольницы тоже плакали и молились на языке забытой родины. Они почему-то были уверены, что если не будет удачи, их принесут в жертву страшным подземным богам. И даже у домоседов, что поклонялись Тору и Фрейе и отсиживались на хуторах, в тот день не выходила никакая работа. Те, кто был помладше и не попали в дружину, тоже чувствовали себя скверно. В этом возрасте человек легко переносит беды. Он грезит об успешных походах, славе и золоте. А на теперешние беды может не обращать внимания, но сейчас стало ясно, что новых походов может и не быть. Ари и двое его друзей, Тарслаук и Бейнир, отправились на пристань. Почему-то казалось, что если они будут смотреть в сторону моря, то паруса покажутся быстрее. Но это не помогло. Море оставалось серым, пустым, голым. И только черная туча, похожая на огромный щит, ползла с южного края неба. Тут рыжий Бейнир заговорил, чтобы развеять тяжелую тишину. Он сказал, что очень скоро сам Ари станет ярлом вместо постаревшего Харальда, и все трое будут вместе ходить в походы. А добычей станет не золото, которое все равно лежит в пиршественном зале без дела, а заморские ткани, бочки вина, прекрасные рабыни и другие полезные вещи. Ари ничего не ответил. Он, не отрываясь, смотрел в море, и его голубые глаза сверкали, как стальные наконечники стрел. От напряжения его верхняя губа поднялась, обнажив чуть выступающие зубы, а руки сжимались и разжимались, и, окажись в них кинжал, могло бы дойти до крови. Так что двое его приятелей на всякий случай умолкли, а потом осторожно отправились обратно к рощице. Ари остался на причале один, долговязый, с длинными до лопаток молочно-белыми волосами. Он так выделялся на фоне серой земли и черных досок причала, что мог служить вместо маяка. Юный чертополох не мог уйти отсюда. Здесь, на границе моря, Ари почему-то чувствовал себя все равно, что дома. Наверное, это было потому, что своего дома у него никогда не было. Матери он не помнил. Она умерла слишком давно. Он знал про нее только то, что она была родом из Горадрики. Мать не успела принести ни братьев, ни сестер, так что они жили на этом свете вдвоем с отцом и не особенно мешали друг другу. Отец так и не построил себе нового дома. Он был еще достаточно молод, так что походы и политика занимали массу времени. Неудивительно, что родовую усадьбу, больше похожую на избушку, поверх землянки, постепенно заселили дальние родственники. В основном женщины с детьми. Они готовили еду, чистили котлы и оружие. Их дети присматривали за овцами и очень быстро стали управлять всем имуществом. Отец жил в своих собственных стенах почти как гость. Ему это даже нравилось. Не надо было вдаваться в заботы по хозяйству, и у него было больше времени для военных забав и споров о политике с другими дружинниками. Рыжий Бейнир был одним из таких родичей. Он мог бы считаться за брата, если бы Ари хоть как-то выделял его среди других приятелей. Но если отец не вернется, Ари окончательно превратится в сироту и приживалу в собственном доме. В поселке никто не помнил, кто возвел стены и сложил бревна. Но все помнили, что и Ари, и отец в этом доме только ночуют. Сам Ари не чувствовал к бревнам и глине никакой привязанности. Вот длинные корабли — это другое дело. Даже медленные, как улитка Кнор, совсем другое. Если бы Ари мог выбирать, он бы странствовал до конца своих дней по всему кругу земному, пока не нашел бы смерть в очередном сражении. И он не сомневался, что так и будет. Даже сейчас, когда отец еще жив, Ари понимал, что не узнает вкуса оседлой жизни. Да и родственники перестанут с ним считаться, как только не станет отца. Не убивать же их всех из-за одного старого и неуютного жилища. Но с походами не заладилось. Уже после 15-й зимы, скудной и невероятно холодной, Ари надеялся, что Ярл возьмет его с собой. Герои саг всегда начинали свои приключения после 15-й зимы. Но скисных запасов для похода не нашлось. Оружие нуждалось в починке, и даже паруса нуждались в починке. Так что тем летом так никто никуда не отправился. Драккары лежали на берегу черные и печальные, похожие на сбитых воронов. И вот уже прошла 16-я зима, совсем обыкновенная. А Ари так и не испытал себя путешествием, если не считать кругов, которые он нарезал вокруг островов на лодке-долбленке. Как будто он совсем еще ребенок, и ему разрешены только детские забавы, вроде драки на палках, охоты, рыбалки или кровной мести. Он уже почти отчаялся, когда над сине-серым морским горизонтом показался знакомый парус. Сперва Ари подумал, что ему привиделось, но вот показалась потемневшая конская голова, что венчала нос драккара. А потом юноша смог различить на парусе знакомые алые полосы. Сомнений не было. Драккар Ярла Харальда возвращается, и Ари был первым, кто его заметил. Надо было известить остальных, но юноша молчал. Смотрел и молчал. Он хотел сохранить это зрелище для себя, на те несколько вздохов, пока не покажутся другие паруса. Вот почему он опоздал даже сейчас. «Кони моря! Кони моря идут!» — закричал над головой звонкий девичий голос. Это была Бьорки, дочь хуторянина. Она как раз шла мимо пристани и замечталась, разглядывая морские волны, как будто не насмотрелась на них за 14 зим жизни на острове. Ари очень сильно захотелось оторвать ей голову, но он сдержался. Бьорки девочка. А для этого племени богини Фрей самое обычное дело портить мужчине все удовольствие. К тому же ее отец старый Бьорн и сам за любимую дочку кому хочешь голову оторвет. Чтобы отвлечься, он продолжал смотреть на драккар. Сейчас, еще немного, и покажутся другие драккары. На одном из них его отец, а у отца наверняка немало трофеев. Но где же они? Корабль уже приблизился достаточно, чтобы можно было разглядеть, как длинные весла взлетают и опускаются. Но двое других так и не появились. Горизонт был все таким же голым, и только облака, похожие на серые клочья шерсти, поднимались из-за сумрачных волн. Почему двух других драккаров нигде не видно? Отстали в пути? Погибли? Взбунтовались? Захвачены неведомыми пиратами? Последнюю версию верилось меньше всего. Ари прекрасно знал, что его соплеменники умеют захватывать лучше, чем любой другой народ круга земного. Но нет. Никого. Ничего. Два корабля так и не появились. Похоже, глаза его не обманулись. Из трех драккаров возвращался только один. И теперь можно было разглядеть, что он полз по неспокойному морю непривычно медленно и нехотя, словно раненая собака. Что же случилось с остальными? И с какой вестью возвращался этот последний корабль? Какая сила погубила так много дружинников? Что за жестокое испытание их постигло? Была это горькая победа или поражение, за которое еще предстоит отомстить? Глава вторая. Ари Чертополох остался один. Сальсбрюкке — поселок большой, но расположен слишком уж в стороне, в глубине Овечьих островов, так что ему никогда не быть ставкой конунга. Горный хребет, поросший мрачными соснами, нависает прямо над бухтой, словно огромный окаменевший вал. Домики столпились вокруг бухты. Сальсбрюкке — совсем новое поселение. Оно существует не больше 4 поколений, так что здесь до сих пор живут так, словно готовы со дня на день сорваться на новое место. Сосновые дома утоплены в землю и покрыты дерном. Уже весной дерн покрывает трава, так что они больше похожи не на терема, а на землянки. Даже терем ярла такой же, как у других. Только у него есть пристройка, похожая на огромный сарай, где пируют и обсуждают планы дальнейших походов. Даже голоса Бьерки оказалось достаточно, чтобы все услышали про возвращение кораблей и высыпали на берег встречать ярла. И сейчас было хорошо видно, что в поселке не так уж и много людей. Потерять несколько десятков мужчин для такого поселка — страшная рана. Словно молодую березу рубанули топором возле корня, и теперь она засыхает, истекая прозрачным соком. Ари продолжал все так же стоять на пристани, даже не оборачиваясь в сторону голосистой девицы. Ари смотрел в море. Ветер перебирал его длинные волосы, щекотал лоб, но он этого не замечал, завороженный приближающимся дракаром. Чем ближе подходил дракар, тем хуже он выглядел. Теперь можно было разглядеть и подпалины на бортах, и стрелы, застрявшие между досок, и даже то, что многие щиты разрублены пополам. Команда выглядела немногим лучше. Многие были ранены и перебинтованы. У Тюрмунда теперь не доставало левой руки, и он тем яростнее греб одной правой. Драккары в поселке были небольшие, на 50 человек, и даже такой они не заполнили до конца. Возле кормы гребли незнакомые люди в серых плащах, а среди них восседал, словно филин на пне, крупный суровый старик в диковинной мантии. Его голова давно облысела, лицо было серым и бесстрастным, словно камень, а немногие уцелевшие волосы развивались, словно случайно прилипшая осенняя паутина вокруг выбритого темени. Ярл тоже здесь. Он сидел на носу и греб наравне со всеми, почему-то не сняв коричневый кожаный подшлемник, что накрыл его плечи и голову. С первого взгляда становилось ясно. Недолго старому Харальду оставаться предводителем. Там, за волнами холодного моря, он потерял не только многих дружинников. Ярл Харальд потерял удачу. Он больше не казался искушенным и опытным. Он скорее казался состарившимся. Голова осунулась, кожа стала серой, как у тюленя. Потускнел медальон с непонятным значком, похожим на руну Эвас, который он добыл в своем первом походе. Даже косички на бороде выглядели теперь дряблыми, словно засохшие листья. Смотреть на него было тяжело, и юноша стал искать взглядом отца. Но Гюрдира на корабле не было. Конечно, с такого расстояния недолго и ошибиться, однако все дружинники, кто был на веслах, если не считать прислужников человека в мантии, были мужчины из поселка, и Ари знал их с детства. Безрассудному Гюрдиру просто негде было спрятаться. Может быть, он у Конунга остался, предположил Ари, и сам в это даже не поверил. Дракар развернулся и встал возле берега. Бьерки поймала веревку и подала руку ярлу, как и положено, той, кто подал клич. Конечно, Ари тоже мог подойти, но ему не хотелось. Он понял. С недобрыми вестями вернулся дракар. «Подшлемник не трогай», — попросил ее ярл, ступая на доски. Сейчас уже можно было разглядеть, что коричневая кожа подшлемника прилипла к голове, пропитанной темной кровью. Потом Харальд повернул голову к жителям поселка, словно только сейчас их заметил.
«Битвы были тяжелыми и кровавыми. Вы сами видите, как мало нас осталось, но в конце концов мы вырвали победу у врагов вместе с сердцем и кишками. Конунг Олаф был поражен нашим мужеством и прислал к нам дары и своего человека с важным известием».
«Но все эти дары поместились на одном дракаре», — мрачно подумал Ари. «Даже Кнора не понадобилось. Не похоже, чтоб дары Конунга были щедрыми». На пристани и берегу уже начались разговоры. Женщины и дети сыпали вопросами, а изможденные долгой дорогой дружинники пытались им отвечать. Все они очень устали. Мужчины от гребли, женщины от ожидания. Человек в мантии стоял на досках и с презрением осматривал местных жителей. Но никто так и не поинтересовался, что за важную весть он принес. Как раз начали вытаскивать с палубы бочки и сундуки с дарами и трофеями, так что ему пришлось посторониться. Тем временем Ари подошел к ярлу. Тот заметил юношу и попытался улыбнуться, но улыбка получилась горькая. Харальд всегда держался очень просто. Это помогало удерживать дружину в повиномении.
«Твой отец», — начал предводитель непривычно тихим голосом. «Ты видишь, его с нами нет».
«Он вернется?»
«Теперь уже нет».
Глаза Ари вспыхнули, и этот огонь высушил слезы прежде, чем они успели проступить на ресницах.
«Он погиб в битве?» — спросил юноша, с трудом сглатывая ком в горле. «Он попал в Вальхаллу?»
«Нет, мы не успели отбить его. Даны схватили твоего отца и уморили в плену. Неукротимый Гюрдир теперь в сетях великан Ширан, как и Сигурд, отважнейший из героев».
Ари сжал кулаки так сильно, что пальцы побелели, и застонал, стараясь не разреветься.
«Потом, после второй битвы, мы смогли добыть только его тело. Мы сожгли останки твоего отца, как положено. Но он погиб не в битве. Мы не смогли ничего исправить».
Ари почувствовал, что задыхается. Его душили горькие слезы, а голова закружилась, словно он вскарабкался на Игдрасиль.
«Я отомщу!» —
крикнул он и почувствовал, как капельки брызнули в воздух.
«Не надо!» — ответил Ярл. «Мы за него уже отомстили. С нами победа».
«Нет, этого мало!»
«Месть все равно, что морская вода. Сколько ни пей, никогда не напьешься».
«Из-за них отец не попал в Вальгаллу!»
«Вальгалла, Фолькванг, Хель — это уже ничего не значит».
«Как Вальгалла может перестать что-то значить?»
«Про это можно долго говорить, и ты не услышишь. Иди куда-нибудь подальше от людей, кричи, безумствуй. Тебе нужно оплакать отца, а мне нужно отдохнуть. Впереди долгая ночь».
И Ари побежал в лес. Лес сохранился только на горных отрогах. Туда и карабкался Ари, подальше от своей проклятой судьбы. Наконец он очутился наверху, среди камней и ароматных сосен. Бухта казалась отсюда совсем маленькой, словно огрызок дикого яблока. В этом месте можно вдоволь кричать и реветь. Никому нет дела. Раньше, когда стада были маленькими, а первые поселенцы только обживались, сюда уносили лишних детей. До сих пор среди корней можно отыскать крошечные косточки, похожие на палочки для гаданий. Он не стал доставать нож. Счастливая мысль подсказала, что сейчас не время прикасаться к железу. Вместо этого он поднял палку, и прямо как в детстве, что казалось теперь невероятно далеким, принялся со всей дури колотить по рыжим стволам, представляя, что убивает сотни врагов. Но это не успокаивало. Совсем напротив, боль и ненависть только росли с каждым бесполезным ударом. Ослепительно белая ярость заполонила голову и высушила слезы. Он сломал палку, потом сломал другую, но продолжал, подхватывая новую так быстро, как если бы от этого зависела его жизнь. Но вслед за ненавистью подкрадывалась спасательная усталость. Ари знал, что ему не перестанет быть больно, и лупил деревья, ожидая, когда же ему станет все равно. Наконец рука онемела. Ему пришлось разжимать пальцы другой рукой и потом долго трясти, прежде чем он снова ее почувствовал. Из ладони капала кровь. Он заметил это, но не придал значения. Все равно уже ничего не исправить. Он посмотрел перед собой и увидел муравейник. Огромный, как валун. Настоящий город. Нет, мир муравьев. Их здесь, наверное, больше, чем людей во всем зеленом круге. Даже в больших городах, таких как Рим или Миклогард, не найти столько жителей. Если закопать в такой муравейник труп собаки, уже через неделю получится превосходный белый скелет. Он может пригодиться для магии. Ари поднял ногу и приготовился наступить в муравейник. Пусть муравьи тоже почувствуют, как лупит человека судьба. Но он остановился и почему-то засмотрелся на свой лубиной башмак, как если бы он был чем-то удивительным,
и только потом сообразил, что его смутило.